Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пещера, аяты 30 и 31.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Что же касается тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо. Именно им уготованы сады вечного благоденствия, в которых текут ручьи. Украшениями им будут золотые браслеты, они облачатся в зеленое, атласное и парчевое одеяние и будут возлежать на ложах. Прекрасное вознаграждение и желанный приют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я приветствую вас из Тегерана, 15:31. Сейчас столица Ирана, и мы начинаем видеостриминг госрадио Исламской Республики Иран Парс Тудей. В начале информационный выпуск. Коротко о главных новостях. Глава МИД Ирана вновь подчеркнул, что Иран не передавал России никакого оружия для использования в войне против Украины. Генсек ливанской Хезболлы и Иран в очередной раз победил американо-израильский заговор. Ривлин приходу ультраправых представляет большую опасность для Израиля. Шольц, я не позволил отговорить меня от переговоров с Путиным. Иран стал чемпионом по сидячему волейболу на мировом первенстве. Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан заявил, что согласно резолюции за номер 2231 Совета Безопасности ООН, у Ирана нет запрета на экспорт и импорт оружия. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Болгарии Хусейн Амир Абдуллахиян по поводу событий в Украине подчеркнул, согласно резолюции 2231, у нас нет запрета на экспорт и импорт оружия, но мы не передавали оружие России для использования в войне против Украины. Он пояснил, наша позиция заключается в несогласии с расширением НАТО в регионе, мы против войны в Украине и мы работаем над прекращением огня. Амир Абдуллахиян также выразил признательность за позицию Болгарии по осуждению теракта Даиш в храме Шах-Чирах в Ширазе и подчеркнул важность двусторонних отношений в канун 125-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Министр иностранных дел Болгарии также в ходе этого телефонного разговора, указав на давние хорошие отношения между двумя странами, подчеркнул продолжение усилий по проведению совместной комиссии в 2023 году. Николай Милков поблагодарил министра иностранных дел Ирана за его разъяснение относительно событий в Украине и позицию Ирана, основанную на несогласии с продолжением войны и преследованию политических решений для разрешение кризиса в этой стране, и сказал, болгарское правительство всегда поддерживало процесс возрождения СВПД и достижения соглашения между Ираном и международным сообществом. Генеральный секретарь ливанской Хезболлы подчеркнул, что Исламская республика Иран в очередной раз победила американо-израильский заговор. Сейд Хасан Насралла в ходе церемонии памяти Дня мученика исламского сопротивления сказал, «День мученика – это день всех мучеников. Мученики в Бахрейне, Иране, Палестине, других странах – это наши мученики. Семьи мучеников – это те, кто поощрял своих детей к мученичеству, не удерживал их от мученической гибели, а сионистский враг оказался в своем нынешнем положении благодаря крови мучеников». Относительно парламентских выборов в Израиле, Хасан Насралла пояснил, нет никакой разницы между Нетаньяху и другими, все они преступники. Для нас не имеет значения, придет Нетаньяху или кто-то другой. Приход Нетаньяху только усилит раскол внутри самого сионистского режима, а приход к власти идиота в Израиле ускорит его исчезновение. Насралла о соглашении по проведению морской границы между Ливаном и Израилем сказал, гарантиям Америки в защите этого соглашения нельзя доверять. Мы полагаемся на силу Ливана, которая является реальной гарантией. Нельзя доверять никакому другому элементу, кроме силы сопротивления для защиты соглашения о морской демаркации. Ссылаясь на недавние беспорядки в Иране, неспособность врагов достичь своих целей, Сейд Хасан Насралла сказал, мощь Ирана будет расти. Бывший глава сионистского режима Израиля по поводу итогов парламентских выборов и формирования в ближайшее время самого ультраправого кабинета в истории этого фальшивого режима во главе с Беньямином Нетаньяху сказал, это большая опасность для Израиля. Бывший глава израильского режима в период с 2014 по 2021 годы вчера в пятницу в ответ на вопрос о его мнении относительно результатов недавних парламентских выборов в Израиле и правительства, которое сформирует лидер партии Ликуд Нетаньяху с участием крайне правых партий, сказал, что он обеспокоен этой ситуацией. Рювен Ривлин добавил, хотя израильтяне высказали свое мнение на недавних выборах и есть явный победитель, имеется в виду Нетаньяху, но я по-прежнему обеспокоен расколом и разногласиями между израильтянами из-за правительства, которое будет сформировано. В четверг Беньямин Нетаньяху получил 64 рекомендации от 120 депутатов Кнессета. Ожидается, что в воскресенье он получит приказ о формировании кабинета министров от нынешнего главы израильского режима Исаака Герцога. Комитет Организации Объединенных Наций по деколонизации одобрил проект палестинской резолюции, в которой она запросила консультативное заключение Гаагского международного суда относительно израильской оккупации палестинской земли. В этой резолюции, одобренной в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке, содержится просьба к Международному суду как можно скорее дать заключение о долговременной оккупации палестинских земель, заселении и аннексии палестинских территорий со стороны сионистского режима, которые, как говорят, нарушают права палестинцев. В войне 1967 года сионистский режим Израиля захватил Западный берег, Газу и Восточный Куц, где палестинцы хотят основать свое государство, но мирные переговоры, поддержанные США, были остановлены в 2014 году. Министр иностранных дел палестинской автономии заявил, что 98 стран поддержали эту резолюцию, при 17 против, 52 страны воздержались. Рияд Аль-Малики приветствовал результаты голосования, назвал это решение дипломатическим и юридическим достижением, открывающим новую эру ответственности израильского режима за его военные преступления. Беньямин Нетаньяху возвращается к власти в Израиле. Не в силах залатать непостижимую внутреннюю трещину, Израиль уже 4 года обходился временными и переходными кабинетами.
Thank you. מנדטים בבחירות האחרונות, אנחנו על סף ניצחון גדול גדול.
Канцлер Германии заявил, что не позволил никаким критикам отговорить его от разговора с российским президентом. Выступая на мероприятии в пятницу вечером, Олаф Шольц сказал, что он не позволял критикам отговорить его от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным о войне между Россией и Украиной. «Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и стал возможным мир», — сказал Шольц. Он напомнил, что совершал визит в Россию в середине февраля. «Я был в Москве незадолго до начала войны. Сидел за этим 7-метровым столом и разговаривал с Владимиром Путиным о ситуации в Украине», — сказал канцлер Германии. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин сидя завершился победой сборной Исламской Республики Иран. Мужская сборная Ирана по волейболу сидя в финальном матче в пятницу вечером обыграла хозяев соревнования Боснию и Герцеговину со счетом 3-0 и завоевала звание чемпиона мира в этом виде спорта. В первом сете сборная Ирана, несмотря на ошибки судьи, удалось победить Боснию со счетом 26-24. Во втором сете Иран обыграл упорного соперника со счетом 32-30. Подопечные Хадири Заиб мощно закончили третий сет со счетом 25-12, благодаря чему сборная Ирана отпраздновала свой 8-й чемпионат мира в качестве чемпионов на глазах у болельщиков хозяева турнира. Иранская команда не уступила соперникам ни одного сета в 7 матчах этого периода. Сборная Ирана и Боснии и Герцеговины по волейболу сидя, выйдя в финал турнира, выиграли путевку на Паралимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. В ответ на вопрос репортера о том, передала ли компания саудовского принца Валида бин Талала акции Twitter Илону Маску, президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции: «Я не хочу сказать, что он делает что-то неподобающее. Я предполагаю, что на это стоит обратить внимание. Это все, что я хочу сказать». Валид бин Талал сохранил долю в Твиттере после передачи 35 миллионов акций на сумму 1 миллиард 900 миллионов долларов по цене $54.20 за каждую акцию. Это стало причиной сохранения компании саудовского принца и его частного офиса, который является вторым инвестором компании Twitter. Saudi Financial Service Holding Company инвестирует в недвижимость, гостиничный бизнес, банковские финансовые услуги, информационные технологии, интернет-услуги и средства массовой информации. Владельцем этой компании является Валид бин Талал. Ранее сенатор-демократ Крис Мёрфи написал в Твиттер: «Мы должны быть обеспокоены тем, что саудовцы, которые явно заинтересованы в подавлении политических выступлений и оказании влияния на политику США, являются теперь вторыми по величине владельцами крупной социальной сети». Заместитель по международным делам и секретарь управления по правам человека судебной власти Ирана сказал: «К сожалению, сегодня права человека стали политизированными больше, чем когда-либо прежде». В беседе с журналистами иранских СМИ в Нью-Йорке Казем Гарибабади сказал: «Страны, считающие себя знаменосцами защиты прав человека, особенно Соединенные Штаты Америки и некоторые другие западные страны, массово нарушают права человека на своей территории или в других странах. Эти страны не имеют никаких полномочий быть знаменосцами в области прав человека», — сказал он. Он также отметил: «Недавно после беспорядков в Иране, которые произошли в некоторых городах нашей страны, страны Запада в очередной раз стали разглагольствовать о поддержке прав иранского народа, в то время как жизни миллионов этих людей серьезно страдают из-за односторонних санкций Соединенных Штатов Америки». Секретарь управления по правам человека судебной власти Ирана пояснил, тысячи невинных иранцев погибли во время пандемии коронавируса из-за отсутствия вакцин и лекарств в начале этой болезни, из-за незаконных и насильственных односторонних санкций и препятствий на пути денежных переводов по финансовым каналам. Отметив, что Исламская республика Иран потеряла 17 тысяч своих граждан в качестве жертв террора, совершаемого террористами, которые сейчас живут в европейских и американских странах, как в безопасном раю Запада, он добавил, как могут эти европейские и американские страны заявлять о поддержке прав человека в Иране. Заместитель директора управления по планированию сил противовоздушной обороны армии Ирана подчеркнул, что части иранской ПВО очень хорошо вооружились для борьбы с воздушными угрозами. Бригадный генерал Мехди Сакафифар сказал, противовоздушной обороне иранской армии была построена система, которая делает функцию истребителей-невидимок неэффективной или малоэффективной. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединилась моя коллега Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте, дорогие зрители.
Ну что ж, продолжаем с тобой наш традиционный субботний цикл «Следуй за мной в Иран». Как я помню, ты говорила, что сегодня мы продолжим изучать провинцию Касвин, которая, как мы уже говорили, находится рядом с Тегераном. И что ты на сегодня нам подготовила?
Да, потому что Газвин находится недалеко от Тегерана, 130 где-то километров к северу. И также здесь есть, в самом городе Газвин, есть очень много исторических достопримечательностей, которые можно рассмотреть. Некоторые мы упоминали на прошлой передаче. И сегодня я хочу более подробно поговорить о особняке Колях Фаранги. Мы об этом особняке уже разговаривали. В прошлой передаче я упоминала о нем, но сегодня хочу более подробно рассказать, потому что этот особняк особенным тем, что когда шах Тахмасп перенес свою столицу из Табриза, мы говорили, что Табриз был рядом возле Османской империи, и поэтому шах решил перенести столицу, чтобы она была более дальше, и тем более, что Газвин находился на такой дороге, которая очень была привлекательной для торговцев. И когда шах перенес столицу в Газвин, он решил там, конечно же, построить себе дворец. И он начал строить себе дворец, который называется особняк Колях Фаранги. Этот особняк особенный тем, что вначале здесь было где-то 23 здания. Это была очень большая территория. Шах выкупил местного чиновника большую территорию для своего дворца. Но, к сожалению, с этих всех дворцов остался только вот этот дворец, который называется еще 40 колонн. Mm-hmm. И остался mm-hmm. только один вход. Там было 7 входов, 7 ворот. И 23 разных здания. Тем не менее, говорят, что эти здания были, имели тайные ходы между собой, и также этот дворец, который остался, он имел даже выход подземный за территорию города. То есть, если вдруг нападут войска на этот город, то есть, чтобы можно было спасти короля. И также этот дворец особенен тем, что он имеет 2 этажа. Первый этаж — это большой холл и несколько маленьких комнат. Первый этаж также имеет арки и кирпичные колонны. А второй этаж, он был очень много перестроен во время правительств других шахов. И второй этаж имеет деревянные колонны по периметру, имеет террасу интересную по периметру всего здания и красивые колонны. Тем не менее, еще особенность этого здания является то, что оно имеет разные фрески, разные рисунки на стенах, и когда исследовали стены, выяснили, что есть три слоя на этих стенах. То есть фрески в три слоя, но, к сожалению, во время правления Пахлави там было здание для администрации, и это все покрыли гипсом, и многие из этих фресок как испортились. Ну а сейчас давайте посмотрим видео, очень интересное.
Здание напоминает эпоху сефевидов, когда Газвин был столицей Персидской империи. Здание площадью 500 квадратных метров построено в середине живописного сада. Это здание, известное как дворец Кулах Фаранги, одно из самых известных королевских дворцов со времен шаха Тахмаспа. Особняк Кулах Фаранги похож на дворец Хашт-Бехешт, 8 райских садов в Исфахане. Он представляет собой двухэтажное здание из обожженного кирпича и камня. Образ особняка отражается в воде бассейна, расположенного перед зданием, чем приумножается его красота. Самая красивая часть комплекса – центральный зал с куполообразной крышей. Это сооружение было реставрировано во времена Каджаров и получило название Чехель-Сутун – дворец 40 колонн. Деревянная обработка решетчатых дверей и окон удвоила красоту этого комплекса. В этом замечательном в свое время особняке собрана коллекция самых красивых персидских произведений искусства. Все комнаты и коридоры дворца украшены фресками и великолепной позолотой. Для него характерны инкрустированные двери и обработка изразцами. У здания есть несколько входов из обожженного кирпича. Верхняя часть входов украшена керамической плиткой с узорами роз, а также традиционными персидскими изображениями. В настоящее время особняк используется как музей и имеет различные разделы, включая археологический, антропологический и исторический.
Как видим, это очень интересное здание, и оно где-то на 10 лет старше от здания вот Чехель-Сутун, которое есть в Исфахане. Это как в Иране, в Газвине очень часто говорят, что это старший брат того здания, которое построили потом, когда уже перенесли столицу Персии в Исфахан, и там построили здание также, которое называется Чехель-Сутун. Поэтому очень многие путешественники или туристы, которые ездят, могут перепутать эти два здания, но тем не менее это здание также имеет свои особенности. И хотела бы еще упомянуть о фресках, которые были там на стенах. Я уже говорила, что там были в три слоя фрески, и когда исследовали эти фрески, они увидели, что были нарисованы, как всегда, это быт царя, разные пиры отражены на этих фресках, охота царя, и также по этих фресках очень многие исследователи определили, например, стиль одежды, которую одевали в то время, потому что это, эти работы очень тонкие, и говорят, что мастера города Казвин, они очень имели высокий уровень, и их работы очень ценятся в мире, и в самом городе их работы очень ценились в то время. И еще говорят, что это здание строил турецкий архитектор, и оно имеет свои особенности, так как как и здания в Ясне, например, имеют внутри небольшие бассейны, которые были покрыты мрамором, которые туда подавалась вода, и они охлаждали здание летом. Тем не менее, были несколько, уже в виде говорили, несколько дверей были, которые тоже, когда открывались, был приятный сквозняк, который охлаждал здание. Это очень интересное здание. Тем не менее, я бы хотела еще вспомнить о некоторых других интересных местах. Это соборная мечеть Джаме. Это одна из самых древних мечетей города. Она имеет очень красивую архитектуру, и многие туристы, которые приезжают, обязательно посещают эту мечеть, потому что там очень красивые стены расписаны, как мозаика сделаны, очень красивые. Слова Божьи там написаны на этих стенах, и это все очень нравится туристам. И еще одна мечеть есть, которая называется Аннаби. Это также очень древняя мечеть, которую стоит посетить в Казвине.
Спасибо тебе большое за подборку. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Всего вам доброго, да хранит вас всемилостивый Бог.
Берегите себя. Всего доброго.
Иран – волшебная страна.
Друзья, мы продолжаем разговор о достопримечательностях столичного рынка. Наличие главной части культурно-исторических памятников в пределах базара превратило этот район в культурно-исторический центр Тегерана. Перечислим некоторые культурно-исторические объекты в этом районе, которые напоминают о важных периодах иранской истории. Комплекс площади Машк и портик национального сада, особняк Шамс-уль-Имара, площадь имени имама Хомейни и другие исторические здания, ныне превращенные в музеи. Сегодняшняя передача посвящена представлению некоторых из этих памятников. Площадь Машк в Тегеране была построена в период царствования Фатхалишаха Каджара. Эта площадь находится в самом старом и историческом квартале Тегерана, то есть на старой площади Тупхана, между улицами Имама Хомейни и 30-го Тира. 4 октября 1998 года площадь была занесена в список национальных памятников страны под номером 2130. Эта площадь получила развитие при Насиреддиншахе Каджаре по инициативе Мухаммад-хана Сепахсалара. Вокруг нее возвели стену с кирпичными арками. На этой площадке, размеры которой в те времена достигали 16 гектаров, ежедневно проходили военные учения и парады. Позже, с развитием вооруженных сил Ирана, эта площадь превратилась в казачью казарму, на ней были построены многочисленные крупные здания. В 1922 году площадь Машк уже представляла собой большой, великолепный сад, и поэтому она получила название «Национальный сад». Хотя в эти дни структура Министерства иностранных дел страны находилась в близлежащих зданиях, площадь все еще известна под старым названием «Площадь Машк» или «Национальный сад». Здания и памятники этой площади, наподобие большинства современных им зданий, характеризуются традиционно иранским архитектурным стилем. Этот стиль представляет собой сочетание традиционной архитектуры разных периодов иранской истории и европейских стилей, и в каждом здании носит своеобразный характер. При Насиреддиншахе эта историческая площадь оказалась внутри уже расширившегося города Тегеран, а некоторые его части выделили под посольство Великобритании. Самая старая часть этого комплекса – особняк под названием «Казачья казарма», была построена при Фатхалишахе Каджаре на северной стороне площади. Современную часть площади составляет библиотека Национальный музей Малик. Первоначальное здание музея и библиотеки было личным домом Малика и находилось в тегеранском базаре Бейн-уль-Харамейн. Здание было построено Хаджхусейном Маликом в конце каджарского периода, а в 1937 году превратилось в музей. Современное здание было перестроено в 1997 году по персидской традиционной архитектуре. Этот комплекс во время правления Насиреддиншаха имел красивый входной портал, известный как портал Насири, с вершины которого Насиреддиншах наблюдал за военными учениями. Во время правления первого шаха Пехлеви, после того, как был разбит национальный парк города, входной портал Насири уступил место новому порталу, именуемому порталом Национального сада. Площадь Национального сада или Машк на протяжении истории пережила немало событий. Убийца Насиреддиншаха Мирза Реза Кермани был повешен на этой площади. Там же во время Первой мировой войны приземлился первый самолет в Иране. Этот самолет в течение некоторого времени был выставлен на всеобщее обозрение. Выпуск жемчужных шариков из пушек на площади Машк сообщал всем жителям столицы о наступлении Новруза, иранского Нового года. Первый полет на воздушном шаре имел место именно на этой площади. Шиитский авторитет, лидер восстания за бойкот табака в Тегеране, шейх Фазлуллах Нури, был казнен на этой площади. Портик Национального сада представляет собой сочетание персидского и европейского архитектурных стилей, которые особенно применялись при облицовке кафеля. Портик Национального сада был построен в 1922 по 1925 года в качестве парадных ворот на площади Машк, который полностью находился в распоряжении войск. Через некоторое время после сооружения ворот возникла идея создания на площади Машк первого городского парка Тегерана под названием «Национальный сад». Был разработан и выполнен проект его строительства, а ворота на площадь Машк были переименованы в портик Национального сада. На месте Национального сада Тегеран через несколько лет построили здание Министерства иностранных дел, Национальная библиотека и Древний иранский музей. Но портик площади сохранил прежнее название. Иранцы считают портик Национального сада символом современной истории Тегерана и присущей старого Тегерана архитектуры. У портика Национального сада Тегерана есть два фасада – внешний и внутренний. Внешний фасад на улице имама Хомейни состоит из 8 колонн из кирпича в парах, которые вокруг тройных входов, каждая по соотношению к другой, отступает в размере диаметра колонны. Так что по обеим сторонам каждой двери 2 из 4 колонн находятся немного позади, что придает особый яркий и темный оттенок всему зданию. Ширина ворот Национального сада по направлению с востока на запад насчитывается не менее 27 метров. В прошлом эта ширина, ввиду наличия в восточной и западной частях здания двух комнат для охраны и инспекции, достигала 45 метров. Внутренний фасад, за исключением колонн, почти не отличается от внешнего фасада. Архитектором этого здания был мастер Джафархан Меймар Кашани. Каркас и остов здания были заложены мастером Исмаили. Колонны – мастером Керимом Маниджа, а кафельная облицовка выполнена покойным мастером Хакнигаром Мугаддамом. На внешнем фасаде на обработанной кафелем надписи выложено стихотворение поэта Надима Аль-Мулька. На портике представлены узоры с облицовкой кафелем. У портика есть одна мостовая и две дороги для пешеходов по обеим его сторонам. У всех них ворота из чугуна, построены в арсенале знаменитым ремесленником и мастером Мухаммад Али Кермани. В общей сложности надписи над портиком национального сада включают 45 работ из кафеля и 2 из металла в форме. Однако в виде разреза полукруга, а другая находится в овальной части над главным портиком. Надписи проложены поясом вокруг здания и в поперечном направлении, и повреждены в результате строительства близлежащих зданий. Портик национального сада был занесен в список национальных памятников Ирана в 1997 году под номером 1968. На территории национального сада вблизи площади Имам Хомейни в Тегеране находится великолепное здание на базе площадью 10 тысяч квадратных метров, библиотека и национальный музей Малик. Последним входит в число вакуфного имущества, завещанного покойным Хадж Хусейном Маликом. Будучи с самого раннего возраста фанатом чтения и коллекционирования книг, Малик построил библиотеку и музей, а наряду с пожертвованием их на богоугодные дела в 1938 году передал священной гробнице имама Реза немало владений, чтобы покрыть расходы на ведение и развитие библиотечного и музейного дела в Иране. Предыдущее местоположение библиотеки находилось в жилом доме покойного Хадж Хусейна ага Малика на базаре Бейн-аль-Харамейн в Тегеране, а позже было перенесено в новое здание. Настоящее здание библиотеки и музея Малик было открыто в 1997 году. Его строительство длилось 12 лет. Национальная библиотека Малик, насчитывающая 19 тысяч наименований изящных и редких рукописей, является одним из величайших сокровищниц персидских рукописей. В качестве примера в библиотеке хранится 104 наименования рукописных книг и диссертаций известного иранского ученого Абу Али ибн Сины Авиценны. Другие видные экспонаты в библиотеке Малика – это книга «Самара» на арабском языке, «Алюсоль валь Астаксат» древнегреческого математика Евклида, а также рукописные записи Насиреддин-шаха Каджара. Библиотека насчитывает также около 70 тысяч печатных книг, 3400 томов литографических и 548 наименований периодических изданий. Значительная часть печатных книг относится к периоду, предшествовавшему 1941 год, и входит в число ранних печатных работ в Иране. Библиотека Малик обогащается в результате постоянной покупки рукописных и печатных книг за счет доходов с вакуфа Малика. Кроме хранилищ книг и читальных залов, здесь созданы и оснащены отделы для проведения технических задач, в том числе восстановления рукописей, фотографирования и подготовки микрофильмов, переплета книг и тому подобное. В дополнение к этим отделам в 1969 году было создано издательство для публикации имеющихся в библиотеке рукописных экземпляров и связанных с ними исследовательских работ. Эта библиотека регулярно переписывается с Научным институтом мира и ежедневно принимает сотни исследователей. В музее Малих хранится коллекция лучших произведений известных художников из Ирана и мира, включая картины славных иранских мастеров Камаля Аль-Молька Гаффари, Лютфали Сурадгяра, Хадихана Таджвиди и ряда европейских живописцев. Коллекция произведений каллиграфии в музее включает труды величайших каллиграфов Ирана и исламского мира, таких как Ягут Мустасами, Алириза Аббаси, Миремат, Ахмад Нейризи, Дервиш Абдульмаджид Талигани, Мирза Коламрыза Эсфагани и так далее. Ковровый зал музея включает 34 ковриков и ковров из разных районов Ирана, сотканные наиболее квалифицированными ткачами последних двух столетий. Коллекция монет музея состоит из 3000 штук персидских монет и медали от 6 века до нашей эры, периода Пехлеви, а также монеты из Греции, преемников Александра Македонского, Селевкидов, Византийской империи, исламских халифов и Османской империи. Коллекция почтовых марок включает тысячи ценных марок из числа самых ранних, опубликованных ранее в мире. Еще одной достопримечательностью музея Малик является изделие иранской кустарной промышленности, которое привлекает внимание каждого посетителя.
Цветы и фрукты Ирана. Обширная страна Иран с географической и климатической точек зрения имеет исключительное положение в мире. Большие просторы и различные возвышенности многих районов Ирана разнообразили климат этой земли так, что разница температуры в самой жаркой и самой холодной точках Ирана достигает в среднем от 30 до 40 градусов. Благодаря климатическому разнообразию в Иране в одно и то же время можно наблюдать все четыре сезона. Такой бесподобный климат способствует произрастанию здесь всевозможных растений, а также выращиванию фруктов. Отметим, что в Иране различают около 8000 видов растений, что в 2-3 раза превышает количество различных видов растений всего европейского континента. Поскольку одним из знамений Всевышнего являются различные и разнообразные фрукты, ниспосланные им, в этой серии подготовленных нами передач мы познакомим вас с различными видами фруктов и их лечебными свойствами. Сегодняшняя передача посвящена клубнике. Приглашаем вас остаться до конца передачи. Клубника или земляника – это съедобное растение, которое произрастает диким образом в горных районах Ирана, особенно на севере, северо-западе и западе Ирана. Отметим, что в Иране выращивают различные сорта этого растения. Клубника – это многолетнее растение высотой от 8 до 15 сантиметров. Листья тройчатые, крупные, светло-зеленые. Цветки у этого растения белые, с 5 лепестками. Обычно однополые, в культуре встречаются сорта с обоеполыми цветками. Плоды, ягоды конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью. Сладкие, пряные, с сильным специфическим ароматом. Клубнику следует считать укрепляющим, вызывающим аппетит, успокаивающим и изобилующим витаминами растением. Разведение клубники происходит за счет не только семян, но и корней. Так что отошедшие от разветвляющихся стеблей корни вновь входят в землю, и таким образом вскоре появляется новое растение. Лечебными свойствами отличаются корни, листья и плоды клубники. Листья и корни клубники отличаются закрепляющим и мочегонными свойствами. Заварка листьев этого растения в виде чая имеет приятный вкус и обладает свойством разжижать кровь, регулировать функции органов тела и успокаивать нервы. Полоскание ротовой полости отваром корней и листьев клубники помогает при боли в горле. Из порошка листьев клубники делают компресс, который используется при нарывах и абсцессах. Кроме того, протирание кожи клубничным соком или накладывание на нее протертых плодов этого растения устраняет пигментные пятна. Для использования полезных свойств клубники в уходе за кожей следует смешать клубничный сок с молоком и протереть им кожу, а через несколько часов омыть кожу розовой водой. Клубника весьма питательна. Она помогает при хронических запорах, укрепляет кишечный тракт. Поскольку клубника богата минеральными веществами, кальцием, железом, фосфором и витамином С. Ее использование больными, страдающими туберкулезом, анемией и теми, кто переживает реабилитационный период после болезни, весьма полезно. Клубника в силу обилия в ней витамина С отличается противоцинговым свойством. Использование этой ягоды помогает восполнить нехватку этого витамина в организме. Отметим, что клубника ввиду соприкосновения с землей может быть загрязнена удобрением, глистными яйцами, микробами и тому подобное, и таким образом быть источником многих заболеваний. Поэтому до использования этой ягоды ее следует тщательно промыть, а после промывания по возможности опустить ее на час в сахарный сироп, а затем снова промыть. Дорогие друзья, в заключение отметим, что клубника, несмотря на свои свойства и питательность, вызывает у некоторых аллергию. Поэтому лицам со слабым желудком и страдающим такими аллергическими заболеваниями, как крапивница, экзема, астма и другие, употребление этой ягоды противопоказано. Надеемся, что наша передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами до следующего раза, когда расскажем вам о другом растении и его свойствах. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья,
Спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.